Глава 14. Филиас Фок проезжает всю великолепную долину Гангеса, не удостоив ее ни единым взглядом. Отважное похищение удалось вполне. Час спустя Паспарту смеялся еще своему успеху. Сэр Фрэнсис Кромарти крепко пожал ему руку. Господин его сказал ему «хорошо», что в устах этого джентльмена равнялось высшей похвале. В ответ на все это Паспарту говорил, что честь этого дела принадлежит его господину. Ему же принадлежит только смешная мысль. И он хохотал, вспоминая, что в продолжении нескольких минут он, Паспарту, прежний гимнаст и отставной пожарный, играл роль старого набальзамированного раджи, умершего мужа прелестной женщины. Что же касается до молодой индианки, то она не сознавала ничего вокруг нее происходившего. Укутанная в дорожные одеяла, она покоилась в одной из корзин. Между тем слон, верно руководимый Парсисом, быстро шагал посреди темного еще леса. Час спустя, после того, как они оставили пагоду Пиладжи, он уже очутился в обширной равнине. В 7 часов они остановились. Молодая женщина все еще находилась в бесчувственном состоянии. Проводник дал ей выпить несколько глотков воды с примесью водки, но это усыпление должно было продлиться еще несколько времени. Сэр Фрэнсис Кромарти, хорошо знакомый с действием опьянения, производимого дымом конопли, нисколько не тревожился на этот счет. Но если выздоровление молодой индианки не озабочивало генерала, зато он далеко не так спокоен был за ее будущее. Он, не колеблясь, сообщил Филиасу Фогу, что если мистрис Ауда останется в Индии, то она неизбежно попадется снова в руки своих палачей. Эти фанатики распространены по всему полуострову, и без сомнения, невзирая на английскую полицию, они сумеют возвратить себе свою жертву, где бы она ни находилась. В Мадрасе ли, Бомбее или Калькутте. В подтверждение своих слов сэр Фрэнсис Кромарти приводил такой же факт, незадолго перед тем случившийся. По его мнению, молодая женщина только вне Индии могла быть в полной безопасности. Филиас Фок отвечал сэру Фрэнсису, что примет к сведению его замечание и что хорошенько все это обдумает. Около 10 часов проводник объявил, что приехали на станцию Аллагабад. Там начиналась прерванная железная дорога, поезды которой менее чем в сутки проходят пространство от Аллагабада до Калькутты. Филиас Фок явится туда вовремя, чтобы поспеть на пакетбот, который отправлялся только 25 октября в 12 часов дня в Гонконг. Когда молодую женщину отнесли в комнату на станции, Паспарту поручено было закупить разных вещей для ее туалета, как то платье, шаль, меховую одежду и так далее. Словом, что только он найдет. Господин открывал ему безграничный кредит. Паспарту тотчас же отправился и обегал все улицы города. Аллагабад — это град Божий, один из городов наиболее почитаемых в Индии, вследствие положения своего при слиянии 2 священных рек — Гангеса и Джумны, воды которых привлекают богомольцев со всего острова. Всем известно, что в легендах Рамаяны говорится, будто Гангес берет свое начало в небе, откуда по воле Брамы он сходит на землю. Делая закупки, Паспарту успел в то же время осмотреть город, некогда защищенный великолепной крепостью, которая в настоящее время служит государственной тюрьмой. Нет уже торгового, промышленного движения в этом городе, некогда им славившемся. Паспарту, тщетно искавший модного магазина, как будто бы он был в Реджент-стрите, нашел только у одного старого несговорчивого еврея необходимые для него вещи. Платье из шотландской материи, широкий плащ и великолепную шубу, за которые, не колеблясь, заплатил 75 фунтов. Затем торжествующий возвратился на станцию. Мистрис Ауда начинала приходить в себя. Влияние курений, которому подвергли ее жрецы Пиладжи, проходило мало-помалу, и прекрасные глаза ее начинали смотреть кротко и сознательно. Когда царь-поэт Усаф ад-Даул воспевает прелести царицы Агменагары, то он выражает это в следующих словах. Ея блестящие волосы, правильно разделенные на две половины, окаймляют гармоническое очертание ея нежных гладких щек, сияющих белизной и свежестью. Ее черные брови имеют форму и могущество стрел Камы, бога любви, и под ее длинными шелковистыми ресницами на черном зрачке ее больших ясных глаз, как на священных озерах Гималая, чистейшее отражение небесного света. Мелкие, ровные, белые зубы ея блистают из-за улыбающихся губ, подобно каплям росы в полураспустившейся чашечке гранатового цветка. Ея крошечные уши с симметричными изгибами, ея розовые руки, ея маленькие ноги, круглые и нежные, подобно почкам лотоса, сияют блеском прекраснейшего цейлонского жемчуга, великолепнейших алмазов Голконды. Ее тонкий, гибкий стан, который одной рукой можно охватить, переходит на боках в изящную своими выгибами полноту. Ее роскошная грудь, цветущая юностью, соединяет в себе все драгоценнейшие сокровища мира, и под шелковистыми складками туники она кажется изваянною из чистого серебра, божественной рукой Виквакармы, бессмертного ваятеля. Но помимо всего этого поэтического велеречия, достаточно будет сказать, что мистрис Ауда, вдова бундалькунского раджи, была прелестная женщина во всем европейском значении этого слова. Она удивительно чисто говорила по-английски, и проводник не преувеличивал, сказав, что эта юная парси совершенно преобразилась с помощью воспитания. Между тем поезд готовился оставить Аллахабад. Парсис ждал. Мистер Фок отсчитал ему условленную плату, не прибавив ни фартинга, чему несколько удивился Паспарту, который хорошо знал, как обязан был его господин этому верному проводнику. Действительно, Парсис добровольно рисковал своей жизнью в деле Пиладжи, и если бы впоследствии индусы узнали об этом, то ему трудно было бы укрыться от их мести. Оставалось еще разрешить вопрос касательно Киуни. Что следовало сделать со слоном, купленным за столь дорогую цену? Но Филиас Фок уже принял решение касательно этого пункта. «Парсис», — сказал он проводнику, — «ты был верен и услужлив. Я заплатил за твою службу, но не за твою преданность. Хочешь взять себе этого слона? Дарю его тебе». Глаза проводника заблистали. «Ваша милость дарит мне целое состояние!» — воскликнул он. «Возьми, проводник», — отвечал мистер Фог, — «и я еще останусь твоим должником». «Слава богу!» — закричал Паспарту. «Бери, друг Парсис! Киуни — животное храброе и честное!» Затем, подойдя к слону, он подал ему несколько кусков сахару, приговаривая: «Кушай, Киуни! Кушай, дружок мой!» Слон пробурчал что-то в изъявлении своего удовольствия, потом, взяв Паспарту за пояс и обхватив его своим хоботом, он поднял его до самой своей головы. Паспарту без малейшего страха приласкал животное, которое тихо опустило его на землю, и на пожатие хобота честного Киуни ответом было крепкое пожатие руки честного малого. Несколько минут спустя Филиас Фок, сэр Фрэнсис Кромарти и Паспарту, заняв спокойное помещение в вагоне, в котором самое удобное место предоставлено было мистрис Ауди, полетели на всех парах к Бенаресу. 80 миль отделяют этот город от Алагабада, и переезд этот занял 2 часа времени. Дорогой молодая женщина совершенно пришла в себя. Усыпляющие пары курений совершенно рассеялись. Каково было удивление ее, когда она увидела себя на железной дороге, в вагоне, одетую в европейское платье и окруженную путешественниками, совершенно ей незнакомыми. Прежде всего, спутники ее окружили ее попечениями и подкрепили ее силой несколькими каплями питья. Затем генерал рассказал ей ее историю. Он выставил в ярком свете самоотвержение Филиаса Фога, который не задумался подвергнуть опасности собственную жизнь для ее спасения, и развязку события, которой они обязаны были находчивости Паспарту. Мистер Фог во все время рассказа не проговорил ни слова. Паспарту, ужасно сконфуженный, повторял, что не стоит и говорить об этом. Мистрис Ауда с жаром благодарила своих спасителей, скорее слезами, нежели словами. Ее прекрасные глаза красноречивее слов выражали ее благодарность. Потом, когда она припомнила сцены Сотти, и воображение ее нарисовало перед ней индийскую землю, где столько опасностей ожидали ее впереди, она затрепетала от страха. Филиас Фок понял, что происходило в душе мистрис Ауды, и, чтобы успокоить ее, предложил ей, очень холодно, впрочем, отвезти ее в Гонконг, где она пробудет до тех пор, пока дело это не уляжется. Мистрис Ауда с признательностью приняла его предложение. В Гонконге именно находился один из ее родственников, Парсис, как и она, один из значительнейших негациантов города, который вполне английский, хотя и занимает пункт, на Китайском берегу. В половине первого пополудни поезд остановился на станции Бенарес. Браминские легенды утверждают, что город этот построен на месте древнего Кази, который некогда висел в пространстве между Зенитом и Надиром, подобно гробу Магомета. Но в эту более реалистическую эпоху Бенарес, Афины Индии, по свидетельству ориенталистов, прозаически стоял на земле, и Паспарту мог с минуту поглядеть на его коричневые стены, на его плетеные хижины, придававшие ему унылый вид, без малейшего местного колорита. Там-то приходилось остановиться сэру Фрэнсису Кромарти. Войска, к которым он должен был присоединиться, расположены были в нескольких милях к северу от города. Генерал стал прощаться с Филиасом Фогом, желая ему возможного успеха и выражая надежду, что он будет продолжать свое путешествие менее оригинальным, но зато более выгодным для себя образом. Мистер Фог слегка пожал пальцы своего спутника. Приветствия мистрис Ауды были гораздо задушевнее. Она говорила, что никогда не забудет, сколько она обязана сэру Фрэнсису Кромарти. Что касается до Паспарту, то последний удостоился настоящего рукопожатия со стороны генерала. Весь взволнованный, он спрашивал себя, где и когда он будет в состоянии оказать ему какую-нибудь услугу. Затем они расстались. От самого Бенареса железнодорожная линия шла отчасти долиною Гангеса. Сквозь стекла вагона при довольно ясной погоде мелькала разнообразная местность Бегара, горы, покрытые зеленью, поля с рожью, маисом и рисом, озера и пруды, населенные зеленоватыми аллигаторами, хорошо содержимые селения, все еще зеленеющие леса. Несколько слонов, зебу с огромными горбами, купались в водах священной реки, а также, несмотря на позднее время года и уже холодную температуру, целые вереницы индусов обоего пола ревностно исполняли свои священные омовения. Эти правоверные, ожесточенные враги буддизма, суть горячие приверженцы браминской религии, воплощающиеся в трех лицах — Вишну, Шивы и Брамы. Но какими глазами Брама, Шива и Вишну должны были взирать на эту Индию, ныне британизированную, когда пароход пролетал, шумя колесами, и возмущал священные воды Гангеса, вспугивая чаек, летающих по его поверхности, и черепах, ползающих по берегам, и благочестивый народ, распростертый вдоль берегов же. Вся эта панорама проносилась, как молния, и часто облако белого дыма скрадывало подробности ее. Путешественники едва могли различить форт Гунар в 20 милях к юго-востоку от Бенареса, бывший некогда крепостью бегарских раджей. Газипур с его значительными фабриками розовой воды, могилу лорда Корнволлиса, возвышающуюся на левом берегу Гангеса, укрепленный город Буксар, Патну, большой промышленный и торговый город, где находится главный рынок опиума в Индии, Мангир, более чем европейский город, английский, подобно Манчестеру и Бирмингаму, славящийся своими железными заводами, своими фабриками железных инструментов и холодного оружия, высокие трубы которого застилали черным дымом небеса, брамы. Словом, то было путешествие в стране сновидений. Потом наступила ночь, и посреди рыканья тигров, медведей, волков, разбегавшихся при виде локомотива, поезд летел со всевозможной быстротой, и уже не видно было более ничего из чудес Бенгалии. Ни Голконды, ни развалин Гоура, ни Муршедабада, некогда бывшего столицей, ни Бордвана, ни Гугли, ни Шандарнагора, этого французского пункта индийской территории, на котором Паспарту с гордостью увидел бы развивающееся знамя своей родины. Наконец, в 7 часов утра они достигли Калькутты. Пакетбот, отплывающий в Гонконг, должен был сняться с якоря только в полдень. Филиас Фок имел пред собой еще 5 часов времени. Согласно своему вычислению, этот джентльмен должен был прибыть в столицу Индии 25 октября, 23 дня спустя после отъезда из Лондона. И он очутился здесь в назначенный день. Стало быть, они приехали не раньше и не позднее. К несчастью, 2 дня, выигранные им на пути от Лондона до Бомбея, были потеряны, как уже известно читателю, при переправе через Индийский полуостров. Но надо полагать, что Филиас Фок об них не пожалел.